нас следующая тема – это судьба дома Сикорского. Это здание, построенное в начале 20 века, в котором, собственно, и вырос изобретатель вертолета Игорь Сикорский. И много есть упоминаний о том, что именно там он начинал проектировать свои летательные аппараты. И у нас в гостях Виктор Гриза, художник и один из инициаторов этого проекта, того, чтобы создать музей на месте этого здания. Не на месте, а преобразовать это здание в музей. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала начнем, наверное, с состояния этого дома, потому что мне там доводилось бывать, и несмотря на такую важную историческую роль, и несмотря на внимание к личности Сикорского, не так давно переименовали КПИ, то есть Политехнический институт в его честь, тем не менее, дом просто в ужасающем состоянии, фактически это руины.
Да, актом технического обследования УКРНИ проект реставрации, есть такое специализированное заведение, учреждение, обозначено 69% материальных потерь этого дома.
И, собственно, возможно ли, в принципе, восстановить?
Ну, слушайте, после войны Дрезден, который авиабомбардировками союзников был практически уничтожен, восстановлен в том виде, в котором мы им восхищаемся, да? Поэтому хотя бы один кирпич из того дома, если сохранится, все возможно. Потому что место намоленное на самом деле. Мы ведем речь не только о доме Сикорского, в котором он вырос. Мы говорим вообще об усадьбе Сикорских. Это Ярославов вал, это старый Киев. И в начале 20 века на этих участках, на этих усадьбах жили очень известные люди, творили не только в научной сфере, но и в культурной, допустим, отец Сикорского был профессором психиатрии университета Святого Владимира, сейчас Шевченко, университет национальный, был основоположником детской психиатрии. Одно только его издание «Душа ребенка» выдержало в одной только Германии 14 изданий в начале 20 века. Нужно сказать, что первый дом, в котором жили Сикорских, был расположен по первой линии Ярвала. Это было одноэтажное здание, которое в 1904 году было сдано под музычно-драматичную школу Миколи Лисенка. Это было первое в Украине высшее учебное заведение в сфере культуры, скажем так. Впоследствии из этой музычно-драматичной школы уже после революции, уже, так сказать, в 20 веке, выросли Национальная консерватория имени Чайковского и Институт театра, кино и сцены имени Карпенко-Карова. Так что можно сказать, что эта усадьба была таким живительным источником, плодородным очень, да, для того, чтобы развивалась не только наука, не только техника, но и культура того Киева, который мы пытаемся восстановить в полном объеме. И стараемся ставить целью, чтобы дом Сикорского был таким опорным элементом Киева начала 20 века, музейного Киева, вот в буферной зоне памятки ЮНЕСКО «София Киевская».
Как дошло это здание до нынешнего состояния?
Усилиями недобросовестных арендаторов, в том числе коррумпированных чиновников различного уровня. И, по сути дела, сейчас это такой явный пример кризиса государственного управления. Потому что было известно и письмо трех первых президентов Кучмы, Кравчука, и Ющенко, Кличко, вернуть этот дом киевской громаде. Ну, надо сказать, что никогда этот дом не принадлежал киевской громаде, это было частное домостроение, во-первых. Во-вторых, такие посылы, они не дают никакого результата, если мы не понимаем механизма реализации проекта музея Игоря Сикорского. Проект реализации наталкивается на всякие такие бюрократические и законоустанавливающие препоны, которые мы попытаемся преодолеть вместе с Министерством обороны. Сейчас госсекретарь генерал-полковник Дублян Александр Владимирович взял это под личный контроль, приходили его специалисты. Мы пытаемся смоделировать ситуацию, при которой отель «Казацкий», как головное предприятие, держпредприемство «Отель Казацкий», на балансе которого находится дом Сикорский в том числе, за свои деньги, которые отель зарабатывает из гостиничных услуг общественного питания, конференц-сервиса, пройдет проектировочную стадию. То есть будут пробиты скважины, определено состояние фундаментов, грунтов, инженерных сетей в этом районе и так далее. И мы сделаем проект реставрации с целью приспособления под технический, научно-технический кластер.
И скажите, вот в начале 2000-х здание было передано в аренду Международному благотворительному фонду, который назывался «Музей воздухоплавания и авиации имени Сикорского». 15 лет это здание было в аренде у фонда. По вашему мнению, за этот период сделали ли те, у кого арендаторы, что-то для сохранения этого здания?
Если бы они что-то сделали, не было бы причины разрывать этот кабальный договор аренды. Вот, слава богу, подключилась военная прокуратура, и отелю «Казацкий» удалось 9 марта этого года вернуть себе в управление этот дом. И вот с начала этого всего движения, я занимаюсь полтора года этой темой по приглашению администрации отеля «Казацкий», как науковец, историк, культурный деятель, нам удалось собрать очень большую базу знаний о том, что было, что делать, привлечь очень многих людей к этому процессу, создать музейный совет, общественный музейный совет, в который приглашены директора многих киевских музеев, таких как Киевская картинная галерея Вакуленко Юрий Евгеньевич, Музей украинской диаспоры Пицуха Оксана Григорьевна, приглашены активисты, которые ранее свое внимание обращали на эту проблему и сделали тоже много для популяризации имени Сикорского, издательство «АДЕФ» Истомина Алла Олеговна. Впервые была издана книга о Сикорском, биография его, теологические труды на украинском языке. Есть авиамоделисты, которые изготавливают макеты тех первых летательных аппаратов, которые Игорь Сикорский делал во дворе этого дома. Во дворе этого дома там стояла беседка. На месте беседки сейчас девятиэтажный большой дом 1974 года постройки, в котором, кстати, жил великий кибернетик украинский Виктор Глушков.
Мы, чтобы разобраться окончательно с темой самого фонда и...
Какого?
Международного благотворительного
Забудьте
фонда.
Забудьте про него. Разорваны договоры аренды, кассация, апелляции прошли. Мы их не берем во внимание, как недобросовестных арендаторов.
Тем не менее, у нас есть запись телефонного разговора. Мы позвонили перед эфиром Владимиру Глебко, это директор Международного благотворительного фонда Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского. Он высказал нам свою версию, и мы попросим вас ее потом прокомментировать. И он рассказывал и также об отношении к этому фонду народного депутата Нестора Шуфрича и о том, что, по его мнению, удалось им все же сделать созданием, и почему не получилось все остальное. Можем послушать, а потом...
С удовольствием.
Наше дело по землеотводу лежало в киевской администрации. Оно там зарегистрировано. Несколько раз выносилось на рассмотрение сессии. Вы же знаете, что по закону раньше... Это сейчас не нужно, а раньше по закону нужно было обязательно иметь какой-то документ на землю. Иначе никто не давал нам разрешения, даже на реконструкцию. Мы все сделали, что от нас зависело, но, увы, киевская администрация чего-то хотела. И это дело, я говорю, по-моему, 4 или 5 раз их выносилось на рассмотрение сессии. Естественно, никто никому ничего не платил, и дело снова ложилось под сукно. Проект землеотвода был сделан, все согласования нами были получены, абсолютно все. То есть вся документация была на руках, нужно было решение. Но при этом хочу сказать, когда Червоненко пришел, по-моему, министром тогда транспорта он был еще, и Омельченко тогда был главой администрации, он это разрешение на реконструкцию, не имея на это никаких прав, на этот дом получил в течение суток. Так что я не думаю, скажу вам честно и откровенно, не думаю, что в этом государстве, кто-то когда-то возродит этот дом и сделает музей Сикорского. Видите ценности? Нестор Иванович фактически содержал этот фонд, чем мог. Всю аренду проплачивал его мать, его отец были членами, я это не скрываю. И фактически на протяжении последних 10 где-то лет фактически все финансирование шло только от них, ну и за счет этого поступления других инвесторов. Ну, основная сила, они, благодаря только Шуфричу, фонд держался и смог оплачивать аренду вот это здание. Если бы не Шуфрич, оно давно уже прекратило существование. И Шуфрич старался сделать там, ну, настоящий музей. Он говорил, что сарай отстраивать не будем, а отстроим, то там действительно сделаем настоящий музей. Работаем по укреплению фундамента. Мы вынуждены были, так как здание начало давать трещины, мы усилили стены, то есть заложили все окна кирпичом, только лишь бы для того, чтобы здание держалось, не разрушалось дальше. Разработали проектную документацию. Как ни странно, увы, документация существует, все есть. Ну, я говорю, это все уже прошлое. Здание, да, принадлежало 2000 года, по-моему. Но как только первый же год, буквально полтора, как только мы начали готовить проект, ну, чтобы было понятно, да, как только нам передали это здание в аренду, и буквально через год-полтора, и на протяжении вот этого всего срока, ну, мы пережили где-то, я думаю, 6-7 судов точно. Судов именно с чиновниками, которые намеревались, старались забрать у нас это здание и не дать ничего делать. Поэтому что-то делать в это время было, ну, сами понимаете, когда у тебя суд за судом идет, и что-то делать, вкладывать деньги, ну, извините.
Итак, напомню, это был Владимир Глебко, руководитель Международного благотворительного фонда, который называется «Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского». Это фонд, у которого здание было в аренду на протяжении 15 лет. Услышали позицию руководителя фонда. У нас в гостях Виктор Гриза, человек, который сейчас занимается и будет заниматься возрождением здания и превращением его в музей. Как вы можете прокомментировать то, что прозвучало?
Мне тяжело комментировать все то, что делал фонд до, скажем, 2016 года, потому что я этим не занимался. Я только воспринял результаты. И результаты таковы, что для разработки проекта реставрации, который является очень важной и необходимой, без которой просто невозможно дальше двигаться, стадией реставрации является разработка проекта реставрации. Так вот, для разработки проекта реставрации совсем нет необходимости отводить земельный участок. Здесь есть некая подмена понятий, как мягко так сказать, если так не очень мягко, лукавство определенное, потому что если фонд благотворительный, и он хочет что-то сделать для государства, то уж пробурить эти скважины и определить состояние грунтов и сделать геологию и геодезию, пожалуйста, оказывайте благотворительность государству, которого вы взяли в аренду. Это никоим образом не ограничивает ваши возможности. Дальше нужно было проводить инженерное обследование, стадию эскизного проекта, рабочего проекта, в конце которого, и это мы будем делать, да, в конце которого станет понятна смета. Исходя из реставрационного задания и всех изысканий, станет понятна смета на эти работы. И вот тогда можно говорить о том, какова инвестиционная привлекательность или какова там бюджетные возможности для того, чтобы этот дом сделать. Пока я вижу только одно. Заложены были этажи окна первых этажей.
Да, кирпичом.
Кирпичом, да, вряд ли это усиление стен. Ну, как косвенно это усиление стен этих сводов, окон и так далее. Но это было сделано по требованию Министерства обороны, потому что там появилась общественно-приемная громадская организация «Бомжи без кордонов». И это стало очень опасно для рядом стоящего жилого дома. Вот. Мы очень тесно контактируем с жильцами соседнего дома, которые 1974 года там живут и видят, как все происходило, как в 2008 примерно в году возникла рядом огромная такая свечка в виде облицованного красным гранитом мавзолея, были подрыты склоны площадки, на которой стоит дом Сикорского, и он не сам разрушился, его разрушили именно вот этими подкопами этих громадных многоэтажных котлованов. Вот, собственно говоря, на тот момент можно было обезопасить дом, да, а не рассказывать о том, что что-то там пытались сделать, но не отвели землю. В департаменте землеустройства Киева мне дали официальный ответ, и он у меня есть в бумажном виде, о том, что этот участок принадлежит громаде Киева, эта земля коммунальной собственности, она никому не отводилась. И по нашему законодательству, так как на ней уже этот объект стоял до 92-го года, нет необходимости отводить участок для того, чтобы сделать изыскательские работы. Просто берется выкопировочка с печатью, с мокрой, что границы участка такие. И дальше пошли по инстанциям, пошли на градсовет, пошли везде говорить, вот этот участок, он однозначно ограничен. И, пожалуйста, делайте. Вы же благотворительный был фонд. Или не благотворительный. Тут встает большой вопрос, потому что первый дом, который стоит по Ярвалу 15, серый высокий дом, там сейчас фотографии старые в окнах и так далее, принадлежит фирме ООО «Реал Групп», которая в 2000 же году по такому совпадению интересному хронологическому обменяла этот дом на жилье для военнослужащих. Это распоряжение министра обороны Кузьмука тогда было засекречено. И каким образом и по какой оценке производился этот обмен, ну, на сегодня не очень понятно. Вот, поэтому у меня есть, исходя из этой ситуации, предположение, что и первый, и второй дом рассматривались как единая, какая, часть единого проекта, в рамках которого вот реставрировать, делаю акцент, реставрировать, уважаемый представитель фонда упомянул термин реконструкция, это невозможно, это памятка истории, нельзя реконструировать, надо реставрировать. Так вот, в рамках вот в эти все 15 лет, ну, не было в плане реставрации ничего произведено. Даже в теоретической плоскости, в изыскательной.
Уточню, с чего вам теперь нужно начать? То есть, какие работы должны быть первоочередными?
Первоочередными работы должно быть исследование грунтов, чтобы понимать лёсовые породы, они насколько позволят нам заглубиться, там, что-то сделать с подвалом. Нужна геодезическая съемка, падение рельефов, да? После этого нужно инженерное обследование этой всей территории, чтобы понимать, где нам подключаться, откуда вести коммуникации. В доме нет ничего, ни света, ни газа, ни канализации, ни водопровода, ну понятно, вообще ничего нету, да? Пустой дом стоит, 69% потерь, 31% сохранился. И наша задача сохраненное сохранить, остальное дополнить. Я вам показывал 3D-визуализацию этого дома.
На сайте громадскойрадио.орг можно будет увидеть.
Надеюсь, да, я вам дам все картинки. Вот, и эта стадия может занять около года со всеми согласованиями на градсовете и прочими. Экспертиза строительная, будет проверяться кошторис, да, смета этих работ в соответствии с регламентом ведения реставрационных работ. Что делать сначала? Где залить? Где укрепить? Где подпереть? Где разобрать, потом собрать заново в том же виде, да, с теми же кирпичами? Это все должны сделать специалисты, они есть. Они есть, и они говорят, при финансировании это все возможно. Финансирование возможно от отеля «Казацкий». Директор прямо говорит, вот по улице ходят люди, которые селятся у нас, платят за номера, едят в нашем ресторане. Есть фирмы, которые пользуются конференц-сервисом. Мы зарабатываем деньги, как державное предприятие. Но мы можем за свои деньги это сделать.
И будет достаточно?
Для проекта, да. 1,5-2 миллиона гривен в течение года вполне реально гостинице выделять на, скажем так, часть майного комплекса, ведь этот дом является частью имущественного комплекса, который на балансе предприятия. Предприятие может и имеет право. Тут есть еще одна тонкость. Для госпредприятия определена максимальная часть прибыли, которая остается на счетах. На сегодня это 30%, 70% отдается в госбюджет. Замечу, не Министерство обороны, а в госбюджет. И если эту часть немножко изменить, получается, что, ну вот государство там 20% недополучит, но государство получит эти 20% заработанных денег отелем в виде улучшения своей собственности. Это по-прежнему остается собственностью государства. Но целевым образом, да, гостиница профинансирует.
У нас остается меньше 3 минут, чтобы узнать...
Достроить и открыть.
Что, во-первых, рассказать, когда рассчитываете достроить, есть ли хотя бы примерные планы, и описать то, что там будет, то есть как этот музей выглядит.
Я понял, готов отвечать. Во-первых, 25 мая 2019 года, 130 лет Сикорского, мы очень хотим что-то из этого сделать, хотя бы, так сказать, внешний вид здания восстановить, с начинкой будем разбираться уже по ходу дела в соответствии с утвержденной концепцией. Вполне логично, на первом этаже, где жила семья Сикорских, 7-8 комнат, восстановить интерьеры типичной интеллигентской семьи Киева начала 20 века, отец профессор, Сын, значит, конструктор, изобретатель, молодой техник. Вот, были еще две дочери, три дочери, две из которых занимались вторым-третьим этажом. Там находился лечебно-педагогический институт для детей с различными, как бы, девиациями развития. Да? Кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее. 59 коек стояло на двух этажах. И лечили деток, да, лечили творческими практиками. Мальчики выпиливали, девочки вышивали и так далее. А после революции 1917 года эта вся история перестала существовать. Скажем, в 92-м году, когда комплекс закрылся на капремонт, и первое, и второе здание, то на первом этаже была столовая для жильцов отеля «Красная звезда», а на втором-третьем этаже были номера на 6-8 коек и так далее. То есть хостел такой был, да, своеобразный, для пионеров, которые приезжали на экскурсию, и для военнослужащих. Восстанавливать в этом виде смысла нет лечебно-педагогический институт, поэтому, следуя традиции, которые заложил отец Сикорского, там будет научно-технический хаб для молодежи, студентов и других, так сказать, изобретателей по, может быть, виртуальному моделированию авиапроцесса, может быть, для конференций, для обучения. Сейчас эта тема в тренде, мы понимаем, что не все молодые люди могут стать консультантами в салонах мобильной связи, кому-то нужно работать руками, да, и это оказывается гораздо более выгодно для человека и для государства создавать прибавочную стоимость, и этому надо учить. Вот мы собираемся создать такой научно-технический хаб.
И буквально совсем коротко, вы сказали о том, кто будет финансировать на стадии проекта, а дальнейшую реставрацию?
Дальнейшая реставрация возможна в рамках государственно-частного партнерства. У нас с 2010 года есть такой закон, который буксует, потому что, ну, не определены дальнейшие механизмы. С специалистами юридического управления Минобороны, концерна «Военторг» и прочими людьми, которые сведущи в этом правовом поле, скажем так, наша задача определить такую модель привлекательную инвестиционную, которая, с одной стороны, обеспечит создание музея, после того, как мы знаем смету, знаем концепцию, и мы говорим только так и не иначе, да? С другой стороны, есть люди, которые говорят, окей, мы заработали деньги в другом бизнесе, мы хотим что-то сделать для страны, мы это восстановим, и пусть люди пользуются этим, да? Но это, говорю, задача не завтрашняя, не послезавтрашняя, может быть, через год-полтора мы выйдем на какое-то решение, законодательно обоснованное. До этого никаких волюнтаристских действий с этим, ну, объектом мирового значения, сказал бы так, да, обоснованно, никаких не может происходить, никакие руки он не должен уходить, нечистые и так далее.
Спасибо большое вам. Виктор Гриза был гостем студии Громадского радио, рассказывал о планах по реставрации дома Игоря Сикорского в Киеве.